Дорогие мои, мы с вами сегодня на 6 главе книги пророка Даниила. Вы помните, что основная тема книги Даниила какая? Его владычество. Владычество Бога в истории жизни всего человечества, всех времен. Какая цель книги? 12 глава, 4 стих и 10 глава, 14 стих. Итак, 12:4. «Ты, Даниил, сокрой слова сии, запечатай в книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, умножится что? Ведение». Очень важно духовное ведение. Вообще, когда человек чего-то не знает, он очень, вы понимаете, он не может пользоваться какими-то вещами, если он их не знает, не понимает, вообще не знает. В духовной сфере то же самое. Необходимы нам духовные знания и познания. Почему, говорит Писание, исследуйте Писание, исследуйте, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, говорит Христос, они свидетельствуют обо мне. Итак, умножится ведение от знания этой книги. Второе, здесь, значит, 10 глава, 14 стих. «А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Какая цель книги? Показать, что отдаленные времена. Что еще здесь показать? Что будет с Божьим народом? В какое время? В последнее время. Значит, эта книга говорит о последних временах, о Божьем народе, о том, как Бог владычествует в истории всех веков, времен и народов, и как Он будет владычествовать в вечности. Ну вот, родные мои, мы уже несколько раз с вами озвучивали, что мы делим книгу на две равные части. С первой по шестую главы – видения и сны, которые были даны царям. С седьмой по двенадцатую – видения и сны, которые даны кому? Даниилу. И здесь мы видим, что во всей этой книге высвечивается могущественный характер Даниила. Что это был за человек в первой главе? Это человек, верный Богу. Потому что когда пришло испытание яствами, на кого он надеялся? На Бога, и решил не нарушить закона Божьего ни в каком случае. Еще какой-то человек, вторая глава. Это человек молитвы. Он знал силу молитвы. Он молился так, и мы это увидим в дальнейших главах, как ангел говорит: «Я тебя услышал бы сразу и пришел к тебе». Да вот вражий ангел держал меня там 21 день, помните, да, царь персидский? Больше того, он включал своих друзей в молитву. Это тоже для нас пример. Ему были открыты тайны. И эти тайны не как какое-то знание, информация, а это духовное видение и знание. И Даниил сполна пережил в своей жизни Божье присутствие и его откровение. Это был человек прямой. Это человек, который не искал себе славы, потому что быть при дворе... И вы понимаете, что вот это лицеприятие – это вещь какая-то очень изнутри идущая. Ее учить не надо, оно само собой в человеке живет. Но Даниил мог сказать царю: «Навуходоносор, покайся. Царство твое упадет, если ты не обратишь свои взоры к Богу». Он это говорил и сыну Валтасару. «Ты все это знал. Ты видел, что Бог делал с твоим отцом. Почему ты не обратился?» Он мог сказать это царю. В нем был Дух Святого Бога. Об этом говорят цари. Об этом знала жена Навуходоносора, Валтасара. Об этом знают еще кто? И враги. И мы сейчас в этой главе увидим. И вот еще одно качество, о котором мы будем говорить сегодня. Это непорочность. Именно сегодня акцент на этом. Вот почему Даниил и был Даниилом. Вот почему он мог при пяти царях, мальчик, который был угнан в плен, но Бог его использовал так, что при всех этих царях занимал человек очень высокую должность и который активно помогал своему народу. Он знал, что ему делать с тем, на что его Бог поставил. И вот это качество непорочность очень ценное и важное. Мы бы тоже хотели иметь благословение, как и пережил Даниил, такую близость с Господом, какую имел Даниил, такие откровения, которые Бог бы нам открывал, иметь тесные и близкие с Ним отношения. Где секрет? И вот это слово «непорочность», которое сегодня 6 глава, нас сделаем на этом акцент, поразмышляем над этим. Это очень ценно и важно, Бог именно об этом хочет нам сказать. Вы знаете, люди, когда приходят к Богу, часто вот хотели бы каких-то иметь даров, и это естественно, Бог же дает дары. Дары свидетельствуют, дары есть, очень различные дары. Люди бы хотели вот исцелять других, хотели бы видеть будущее, хотели бы там силу и так далее. Ну, же очень простые вещи. Как мы живем? Вот отсюда и последуют дальнейшие, сильнейшие благословения и откровения свыше. 6 глава. «Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними 3 князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения». Итак, мы видим, прошлая глава заканчивалась тем, что сделали с Даниилом, 29 стих 5 главы. «Облекли Даниила в багряницу, возложили золотую цепь на шею, провозгласили 3-м властелином в царстве». А теперь при Дарии, 6 глава. «Поставили над царством 120 сатрапов, а над ними 3 князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения». Значит, мы видим, это ближайший помощник царя уже при Дарии. «И Даниил превосходил прочих князей сатрапов, потому что в нем был высокий дух. И царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказалось в нем». Вот, родные мои, не только друзья, не только цари знали, что в нем высокий дух. Кто еще знал? И враги это знали. И мы видим, что они ищут повода, как бы, где бы, на чем бы его уличить и убрать этого человека. Потому что если есть тьма, свет тебе что? Не дает спокойно жить. Ее надо убрать, потому что свет обличает твою тьму. Поэтому лучше, чтобы его не было. И враги не могли никакой погрешности в нем найти. Это как надо жить, чтобы другой не смог вот в тебе ничего такого найти. А он был на виду, этот человек, он с ними работал. И эти люди сказали: не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: «Царь Дарий, вовеки живи!» Видите, как будто любим. «Дарий, мы для тебя вот пришли тебя сейчас что-то тебе такое хорошее сделать, совет такой дают». Под этим советом кроется совсем другое желание, коварство. «Итак, утверди, царь, это определение, подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский, персидский, чтобы он не был нарушен». Царь Дарий подписал указ. И это повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу, славословил его, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели, нашли Даниила, молящегося, просящего милости пред Богом своим. Потом пришли и сказали царю о царском повелении: «А не так ли подписал ты указ, чтоб всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров?» Царь отвечал и сказал: «Это твердое слово, как закон медян и персов, не допускающий изменения». Тогда отвечали они и сказали царю: «А что Даниил, который из пленных сынов Иудеи? Он не обращает внимания ни на тебя, царь, не на указ тобою подписаны, а 3 раза в день он молится своими молитвами. И царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила. И даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Значит, мы видим, что это человек, который не перед людьми ходит, а перед кем? Перед Богом. С людьми надо уметь наводить контакты. Людям надо угождать тоже в плане каких-то человеческих наших взаимоотношений. Но когда речь идет или Бог, или человек, ты или Богу молишься, или ты должен идти истукану молиться, тогда ты что выбираешь? Ты выбираешь Бога. Вы видите, если ты не имеешь Святого Духа, какой имел Даниил, то что получится? Люди придут с самыми лучшими, казалось бы, намерениями. Это пришли верные помощники. Внешне выглядит все замечательно. Но что, какой конец этой задумки, какой они затеяли? Какое коварство против этого царя? Мы сейчас увидим, он ночь не спал. Вот это помощники такие. Не всегда все, что блестит золото. Не всегда, что нам сегодня кажется совершенно очевидным, вот так надо сделать, так принять, вот так оно выглядит, что на самом деле это так. И человек, который нам что-то такое говорит, часто надо подумать, какой мотив у него. Ну и потом мы видим, он подписал указ, а указ – это серьезное дело. Ты не можешь сегодня его подписать, и завтра его же нарушать. Поэтому что надо сделать? 7 раз отмерь, пословиц, 1 раз отрежь, проверь, не торопись, понимаете? Царь ни с кем и не советовался, вот ему пришли, доложили, донесли, и все, да, подписываем. Итак, родные мои, мы видим, от всего не убережешься, и от всех коварных людей не спасешься. Если в тебе будет Дух Святого Бога, то что? Бог тебе даст мудрость, Бог тебе покажет. И намерение, а иногда даже не покажет, просто отведет от таких людей. Я не знаю, сколько мы с вами спасены вообще от коварных и от нечестивых, благодаря Господу Богу нашему. Мы иногда даже можем не знать всех деталей и обстоятельств. Бог просто нас отвел и защитил, и сохранил. Итак, дальше мы читаем, что он опечалился. Смотрите, он делает попытки усиленно, 14 стих, усиленно старался избавить. Ну, как он старался избавить? Ну, по-человечески, закон пусть останется, а он пусть спасется. Ну, так нужно было, закон нельзя нарушать. Он хотел какие-то личные свои вот эти... Ну, в сегодняшний день было бы это можно. Закон бы стоял, она... у нас все так работает. Что можно было бы все, что угодно сделать. И обойти. Здесь царь не мог. Но те люди приступили к царю и сказали ему: «Знай, царь, что по закону медиан и перцев никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Тогда царь повелел, привели Даниила, бросили в ров львиный, и при этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Вы видите, Бог прям через него даже говорил, правда? Он искренне хотел спасения этому Даниилу. Но он как-то еще, вот видите, прям так ему жалко было потерять его. И вот иногда, мне кажется, люди, которые это произносят, не до конца понимают, что они говорят. Но Бог использует этих людей, чтобы ты что-то услышал. И это тоже очень важно, знаете. Я помню, как в свое время мне пришлось иметь дело с КГБ. Ну, было дело. Мы проповедовали Евангелие, это только рухнула система, понимаете? Тут же тебе на хвост насели, что называется. И все их действия только на страхе построены. Как тебя запугать? И как тебе сразу начинать поддавить и сломать тебя? И когда видят, что это не получается, мне этот полковник сказал: «Ну, ты ко мне в кабинет еще придешь. Ох, потом я с тобой поговорю». И вдруг он произносит такую фразу: «Бог мне только не дает сейчас это сделать. Эх, я бы тебе показал, но Бог мне, говорит, не дает это сделать». Я когда услышала эти слова, я, вы знаете, вот приняла это, что мне, лично мне Бог говорит: «И не дам, я тебя защищаю, я за тебя», понимаете? Потому что человек со злыми намерениями готовы тебя сейчас уничтожить, а говорит, что мне Бог не дает это сделать. Так что я очень хорошо понимаю, когда Даниил шел в этот львиный ров, и когда царь произнес ему: «Бог, которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя!» Какое было Даниилу ободрение, какое в нем было укрепление. Он шел туда, зная, что действительно он будет спасен. Вот внутренне я это чувствую, что это было именно так. «И принесен был камень, и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжение Данииля. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него». Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. Он только лежал и всю ночь про это думал, что там с Даниилом. И, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал: «Даниил, раб Бога живого, а Бог твой, которому ты неизменно служишь, а смог ли он спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал ему: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего, заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем, повелел поднять Даниила изо рва, и поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь: приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, брошенные в львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их, и они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам, языкам, живущим по всей земле: «Мир вам да умножится, мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов, и Даниил благоуспевал и в царствовании Дария, и в царствовании Кира Персидского». Вот, родные мои, какое чудесное завершение. Вы помните те главы? Навуходоносор: «Ой, мое царство какое! Да вот я тут настроил, да все у меня...» А конец какой? Вы помните, в вола превратился. Так было и с Даниилом, с его сыном Валтасаром. Что мы видим, Валтасар? Пир! Ой, какое начало! А конец какой? Убили его. И здесь мы видим какое-то начало напряженное. Тучи сгущаются. Кажется, вот смерть. Кажется, конец. За что? А какое завершение этой истории? Какой свет, какая радость? Вот со Христом так. Сеющий с плачем, как будут пожинать? С радостью. Несущий с плачем семена, потом будут возвращаться уже со снопами. Как? С радостью. И наоборот, у безбожников, у неверующих, у нечестивцев, у них начало только радость. Чувственное оно все, знаете, человеческое оно такое. От чувств может и прийти такое. Да конец плачевный. Во всем. Это касается личной жизни, это касается работы, это вообще касается всего. Это полный крах. Потому что ты хочешь строить без Бога. Это Вавилонская башня, и будет разрушена. Очень ценно здесь увидеть. Посмотрите, львы ничего не могли ему сделать. Вот если ты не делаешь зла людям, то и тебе сами львы не делают зла. Таким был Даниил. Ничто не сможет тебе сделать зла, если ты безупречно ходишь пред Господом. Ты любишь людей, делаешь им добро, делаешь им любовь, старицей восполняется. И наоборот, те, кто делали эту яму, ему вырылись для со львами, сами в нее же и попали. Так, мои хорошие, к теме непорочной. Значит, я бы хотела только тексты вам предложить. Давайте мы возьмем Псалом 7 из 9 стиха. Очень важно увидеть. Не могли найти в нем никакой чего? Погрешности. Потому что вот непорочный, то есть нет порока. Давайте Псалом 7:9. «Господь судит народы, суди меня, Господи, по правде моей, и как? по непорочности моей во мне. Слово «непорочность» очень ценное. И я бы хотела вам сказать сразу, как переводится слово «непорочность»: честность, чистота, цельность характера. Псалом 25, 1 стих. «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь». Псалом 2, 3 стих. «Каковы дела непорочности? Ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей, не сидел с людьми лживыми и с коварными не пойду. Возненавидел сборище злонамеренных, с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои, обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои». Значит, непорочный человек – это человек без лживых уст, не врет. Что еще в этой непорочности? «Злонамеренными, с нечестивыми не сяду». Смотрите дальше. «Буду омывать в невинности руки мои». Непорочность – это что? Это руки. Что делают руки? Не берут взяток, еще чего руки делают? Дают взятки, еще руки что делают? Подворовывают там руки, да? Значит, какие руки? Это тоже дела непорочности. Притча, 11 глава, 3 стих. Очень ценная непорочность. Это дело, которое работает на нас. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. Не поможет богатство в день гнева. А правда, то есть непорочность, спасет от смерти. Правда непорочного уравняет путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Значит, что мы здесь видим? Значит, там мы видели дела непорочности. Это твои друзья, с кем ты общаешься, и сам такой не будь. Ни лживый, ни коварный, и руки. А здесь каковы благословения от непорочности? Она тебя что делает? Руководит. Она тебя ведет. Она спасает тебя от чего? От беззаконников. Она тебя спасает от беды. Она тебя спасает от смерти. А вот как раз порочный человек угодит в эту самую яму. Какими вот примеры эти самые эти были сатрапы? Вырыли они яму со львами Даниилу, но попали в нее. Притча 19 глава 1 стих. «Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый, со лживыми устами и притом еще и глупый». Итак, видите, человек с таким характером, как мы тут прочитали, непорочность, честность, чистота, цельность характера. Это самое большое богатство. Тут и сравнивается. Лучше такой, чем этот вот весь богатый, но лживый, еще и глупый. 20 притча, 6 стих. «Многие хвалят человека за милосердие, а правдивого кто находит?» Вот действительно, милосердие как-то сразу вот так вот заметно. И его хвалят. Но правдивого кто находит? Непорочного человека. Потому что и милосердие может, знаете, скрываться, когда человек тайно гордится этим, потому что он знает, об этом говорят, что милосердие его заметно. И тогда какова цена такой непорочности, если мотивы твоего милосердия корыстные? Итак, опять речь идет о непорочности. Очень важно, что заметить: честность и чистота, и цельность, когда все хорошо, это очень понятно. А вот когда трудности, как проявлять эту чистоту, честность и цельность твоего характера? Давайте посмотрим на Иова, 1 глава, 1 стих. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла». И когда случилось, что, вы помните, сатана, да, у него был свой план, знал ли это Иов? Не знал Иов, что там на небесах за его душу такая вот война идет. И мы в 22 стихе этой первой главы, когда мы читаем, что во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге, а он потерял богатство, он потерял дом, он потерял своих всех десятерых детей, то есть у него рухнул бизнес, у него рухнула семья, вы представьте себе, дети, очень важно. Ну и семья, потому что пришла жена, вы помните, чему она его учила? Она не могла его разделить с ним, вот всю эту боль. И он потерял здоровье, все потерял. Вот как в таких обстоятельствах быть непорочным? Во второй главе, в третьем стихе, что говорит Бог сатане? «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла и доселе тверд в своей непорочности». А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. То есть сатана что говорил? А, знаем почему, это ему выгодно быть праведником. Ты вот, он праведник, ты ему все даешь. И еще и умножается праведнику все. И действительно это так. Непорочность вознаграждается. Это правда. Но так может случиться, что все потерял. И вот тогда будет проверена эта непорочность. Сколько она стоила? Какая она была на самом деле? Потому что мы видим, что тут сказано, во всем этом не согрешил Иов. 31 книга Иова очень важна, потому что здесь он говорит, что такое была для Иова непорочность. 31 глава, с 1 по 12 стих. Читаю. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая участь мне от Бога свыше, какое наследие от Вседержителя с небес? Не для нечестивого ли гибель и не для делающего ли зло напасть? Не видел ли он путей моих и не считал ли всех моих шагов? Если я ходил в суете, если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесят меня на весах правды, пусть узнают мою непорочность. Если стопы мои уклонялись от пути, сердце мое следовало за глазами моими, если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею другой ест, пусть отрасли мои искоренены будут. Если сердце мое прельщалось женщиной, и я строил ковы у дверей моего ближнего, пусть моя жена мелет на другого, и пусть другие издеваются над нею, потому что это преступление, это беззаконие, подлежащее суду, это огонь, поедающий до истребления, который искоренил бы все добро мое». Чего боялся больше всего Иов? Чужих женщин. Жен чужих страшно боялся. И он говорил, сердце уклоняется от чего? И следует за чем? За глазами. Красивая женщина, молодая, эффектная. И глаза наши что? Увидели, и сердце побежало. Что Иов говорит? Стой, не беги. А что делай? Вы видите, как он боялся этого. Он был женат. Он говорит, если так, я побегу за другой, тогда пусть другой мою жену возьмет. Посмотри, что это значит для тебя, когда твоей женою пользуются. А сегодня это направо-налево, слушайте. Вот то, что мы говорим, это какое-то, как будто это архаично. Это не про нас, это не для нас. Да все проблемы общества именно по этой причине. Разрушение семьи из-за неверности, из-за того, что направо-налево. Сердце бежит за глазами, как тут мы прочитали. Ну, родные мои, нам всем свойственно это. И не только мужчинам и женщинам. У нас есть глаза, у нас есть чувства. Но как верующие, мы что должны сказать? Как Иов, что мы должны сказать? Я полагаю завет. С кем? С глазами. Все, объявляем завет глазам. Вот мои глаза. Заключаем завет. Какой завет? Не помышляем. Это не мое. Это чужая жена. Это чужой муж. Это не мое. Оно мне не принадлежит. Это надо в сердце себе сказать один раз и навсегда, чтобы никогда на эту дорогу скользкую не вступить. Тут мы недавно беседовали с Анечкой нашей. Она говорит, боже мой, артистический мир, это ужас. Только я и спасаюсь тем, что Андрюша рядом. Все бегут, сразу предлагают все, и всю любовь, и какая вы красивая, и вы царица, и вы всякая, и такая. Попробуй ты, говорит, устай против такого. А они-то все известны, когда она назвала мне имена. Сейчас мы все же смотрим этот фильм знаменитый «Вольф Мессинг». Она говорит, а Вольф-то и отсватался. Вот, говорит, приходится только спасаться, Андрюша рядом. Сразу говорю, вообще-то вот здесь мой муж. А, ну ладно. Будьте верны своим женам, будьте верны своим мужьям, налево не ходим. Все, завет с глазами положили. Смотрите дальше. Не ходил в суете. Суета это тоже лишает непорочности. Дальше, лукавство. Одно думаю, второе говорю. И посмотрите, вот этот, вот эту сторону интимную, он очень серьезно трогал. Он говорит, это беззаконие. Это вообще преступление, которое подлежит суду. И он называет это огнем, который съест до истребления. И мы дальше видим, кстати, он был и как человек в 31 притче с 13 по 43 стих. Правами слуги служанки моей считался. Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе? Томил ли глаза вдовы? Один ли я ел кусок хлеба? Не ел ли от него сирота? И в этом тоже наш характер и цельность характера. И в этом проявляем мы свою непорочность. Это и помощь, и бедным, и больным, и нуждающимся в нашей помощи. Непорочность, она живет в сердце. Как сказал евангелист Матфей, 5 главе, с 27 по 8 стихи. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Великие мужи падали. Вы вспомните историю Давида. Что ему не хватало? Но соблазн случился, он горько поплатился за это. Вспомним жизнь Соломона. 700 жен и 300 наложниц. И что эти жены научили ему? Чему? Поклоняться чужим богам. Какой результат пришел в жизнь Соломона? Царство его разделилось. Жизнь Самсона погубили женщины. Просто сгубили. Он ослеп и в конце концов погиб. Мы заметили, эта непорочность сказывается во всем. Твердости служения Христу. И таким был Даниил. И вот эту непорочность, которую увидели его враги, никак не могли они подкопаться к нему. Наш характер, наша непорочность пред Богом. Как мы служим Богу? Как мы ходим пред лицем Божьим? Может ли Бог обо мне сказать? Это человек непорочный, удаляющийся от зла. Да благословит нас Господь, чтобы и мы услышали в свой адрес эти слова от Господа. Будем трудиться над своим характером и над цельностью, над непорочностью. Аминь.